Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор, но вот ко второму такому, скажем так, антипримеру прощения или контрпримеру прощения обратимся, который я уже озвучил. Напомню еще раз эту знаменитую историю с Авы Дорофея, когда монаха в монастыре спросили, как он так легко, беззлобно, без эмоций терпит и даже как будто не обращает внимания на какие-то обиды со стороны его собратьев по монастырю. И этого монаха спрашивали, как же он достиг такого уровня смирения, такой высоты христианского поведения, на что этот монах просто ответил: «Ну вот еще буду я на этих псов реагировать». И стало понятно, что совсем не христианское в нем чувство, а внешне может показаться, что всех заранее простил и ни на кого зла не держит. Вот как вы на такой пример реагируете?
Ну, мне кажется, пример он такой самый очевидный, но вот давайте вспомним, что это ведь похожая история, она чуть раньше прозвучала, ну, или, по крайней мере, где-то примерно в это же время была записана вот греческим философом он не был, судя по всему, но вот автором Диогеном Лаэртским, у которого есть такая книжка о жизни, учении и изречениях знаменитых философов. И вот в главе о Сократе он приводит пример, по-моему, это Диоген Лаэртский, он приводит пример, что когда кто-то обругал Сократа там где-то на площади, даже пнул его, Сократ не отреагировал, и на вопрос, почему он, будучи человеком физически очень сильным и принимавшим участие, как мы бы сегодня сказали, в боевых действиях не раз, он был гоплитом, да, то есть тяжело вооруженным пехотинцем. То есть, как сказал современный историк Суриков, гоплит – такой был маленький танк. Вот. И почему Сократ не отреагировал? Сократ сказал, вот, согласно Диогену Лаэртскому, что ну, стали бы вы бить осла, если бы он вас легнул. Да? И вот на первый взгляд здесь тоже выходит такая оценка, вот как же, значит, великий Сократ считал окружавших людей ослами. Да? Можно сделать такой вывод. А можно, вспомнив о том, что мы примерно представляем себе о Сократе, его учении, его, так сказать, антропологии, как сказали бы сегодня философы, то можно предположить, что Сократ исходил из того, что человек, в общем, он просто не понимает, и он в данном случае ведет себя как осел. И в этой оценке нет сократовского неприятия человека или пренебрежения к человеку, а есть констатация того, что, в общем, человек-то он не то чтобы очень плохой, но вот в силу того, что он не знает многого, да, а Сократ, напомню, по одной из версий, по крайней мере, отождествляет знание и добро, да, то, собственно, когда человек совершает злые поступки, когда он не понимает, не знает чего-то. Да? Вот, но это вполне такая греческая, ну, по крайней мере, очень сократовская мысль. Да? Вот он не знает, он поэтому думает, что можно Сократа пнуть. И он ведет себя, по большому счету, как осел. Ну, но в этом нет, как мне представляется, вот в этой сократовской оценке нет пренебрежения к этому человеку, а есть даже некое сочувствие, да, что вот он, к сожалению, здесь вот пока не понимает, что, да, это когда вот мы, ну, может быть, не с такими метафорами, да, но и считаем, вот человек, там, ребенок чего-то не понимает, да, если там кого-то ударил, он говорит, ну, там, Васенька, нельзя пить, убить, это нехорошо, или там Машу, вообще девочек нельзя трогать, там, да, вот, ты же мужчина, там, но он это сделал, он не понимает этого, да, его не за что ругать пока еще, ну, не знаю, может, плохой пример, но вот логика такая, поэтому здесь вот с примером вот этим, который вы привели за Дорофея, скорее всего, все понятно, а там это пример такой, видимо, гордыни, замаскированной под смирение, но вот на это можно, не на это, а вот на какой-то похожий пример можно уже посмотреть чуть по-другому, как мне кажется, то есть я, по крайней мере, вот эту сократовскую историю никогда не прочитывал как историю вот в современном нашем понимании пренебрежения. Ну, короче говоря, для меня это две разные истории, скажем так.
Нет, недолго, очень наоборот, очень обстоятельно. А вот еще одна тема, связанная с прощением. Вы часто об этом сами своих гостей спрашиваете, о предательстве. Часто многие говорят, что многие, имеют в виду гости Парасуна, да и в принципе по жизни люди, что все можно простить, кроме предательства. И, конечно, тут каждый раз возникает тема о том, а вот Христос простил ли предателя Иуду. А и Петр, апостол Петр тоже, мы знаем из Писания, предал и отрекся. И в целом можно рассуждать, что все апостолы, кроме апостола Иоанна, в каком-то смысле предали, они не были на Голгофе и разбежались в страхе, когда Христа арестовали. Вы эту проблему как бы предъявляете гостю, предлагая над ней поразмышлять. А что вы сами об этом думаете?
Я думаю над этим. Но, конечно, в этих размышлениях, на мой взгляд, ни в коей мере нельзя дойти до какого-то такого, знаете, оправдания Иуды, что вот бедный несчастный человек, в общем, ни в чем не виноват. Да? В конце концов, именно Иуда предал Спасителя, так как он его предал. Да? Это был не Петр и не кто-то другой. Хотя они действительно разбежались в страхе и в каком-то смысле отказались от учителя, уж Петр трижды. Но, конечно, наверное, ситуация с Иудой, понятно, что она заканчивается не в момент предательства, а в момент... Вот она без этого не является законченной историей. Да, когда мы говорим про Иуду, мы говорим про человека, который пошел и удавился. Да, и это не акт раскаяния и покаяния, а это акт, ну, какого-то такого глубинного недоверия к тому, что это тоже может быть прощено. Наверное, так. Да? По крайней мере, он, безусловно, закрывает для себя этим вот поступком своим любое другое развитие действия. Да? Он не в состоянии нести и как-то жить этот стыд, вот, жить с ним. И вот, условно говоря, не судить себя и предоставить суд Господу. И, наверное, в этом тоже некое предательство. Такое вот на самом глубинном уровне. Да? Потому что это непонимание того, что Господь рядом с ним, и что это Господь, и что ему надлежит только судить. Вот то, что на чем я тоже часто говорю и думаю, вот слова апостола Павла, что мне не важно, что вы судите обо мне, вы или другие люди, я сам себя не сужу, ибо судья мне Господь. Вот Иуда так не мог сказать. Да? Потому что если бы он так сказал, если бы он так думал, он бы не повесился. Вот. Ну, так предположу. Да? Хотя понятно, что... Хотелось сказать, что апостол Павел не совершал подобных Иуде вещей. С другой стороны, подобные в чем-то совершал, потому что мы знаем, что он как раз первоначально был гонителем христиан, но он же, вот, придя ко Христу, не покончил с собой, осознав, да, что он был неправ. Вот, поэтому здесь вот, мне кажется, так, ну вообще тема предательства, она, знаете, вот есть такой замечательный роман Сюсаку Энда, японского католика «Молчание», который был довольно мало известен до недавнего времени, пока его не экранизировали несколько лет назад. И был фильм «Молчание» с известными актерами. Фильм, на мой взгляд, неудачный, ну или скажу осторожнее, вот я его не пережил так, как книгу, которую я несколько раз читал, и там есть вот образ человека, ну там несколько таких важных очень образов в рамках, ну, собственно, сам фильм, сама книга, простите, отчасти посвящена вот этой теме, одна из основных тем, это тема предательства. Потому что там сюжет в том, что для тех, кто не видел фильм, книгу не читал, как католические миссионеры, священники молодые отправляются в Японию, это вот позднее там средневековье, начало нового времени, период самоизоляции Японии, то есть Япония уже познакомилась с христианством, но там в результате очередных реформ пытается закрыться от всего мира и христианство подавить, поскольку оно там, по мнению правителя, разрушает устой и, так сказать, социальную онтологию. Вот. И поэтому нужно, вот, так сказать, тех, кто христианство принял, всех переубедить. Миссионеров казнят довольно жестоко. И вот один известный миссионер, преподаватель семинарии, он исчезает и начинает там португальские, по-моему, миссионеры, это, они слышат, что он чуть ли не поменял веру, и вот они, его ученики бывшие, приезжают в Японию, и они хотят и, собственно, во-первых, готовы пожертвовать собой, но при этом и они хотят узнать, что случилось с учителем. И вот там таким одним из важнейших моментов является встреча вот главного героя, вот этого миссионера, с учителем, который действительно отрекся фактически. И, но когда они встречаются, он ему говорит, что его сломали не пытки, не еще какие-то там угрозы и прочее, а то, что, во-первых, что японцам это не нужно. Вот они все, вот все, кого мы обратили, крестили, они все равно во Христа не верили, говорит он. Ну, я сейчас могу там что-то путать, потому что давно я его не перечитывал. Но и еще он, там есть такой железный аргумент, он говорит, что и с этим героем то же самое было. Не его пытали, а говорили, что вот если ты не отречешься, то мы будем убивать вот этих вот ни в чем не повинных крестьян, которых ты покрестил там и прочее. И там в какой-то момент звучит фраза, что Христос на твоем месте бы сам отрекся. Вот. И это такая вот, ну, может быть, кто-то скажет, что это какие-то ненужные хитросплетения. Вот. Я помню, что у отца Георгия Максимова был видеоразбор, правда, фильма, именно фильма. Вот. И там действительно есть какие-то, наверное, такие вот японско-католические натяжки, потому что Сюсаку Эндо, автор этой книги, он японский католик, очень известный писатель, может быть, самый известный японский писатель, ну, один из самых известных в 20 веке, но еще примечательно, что он японский католик. Второй половины 20 века. Вот. Но вот эта тема предательства, и там есть еще один японец уже, который все время, так сказать, предает всех, отрекается, а потом бегает вот за этим священником, который скрывается там одно время в японских, значит, там зарослях, лесах, и как бы говорит, что нет, ну вот я, конечно, предал вас в очередной раз, но я на самом деле вот христианин, я хочу быть с вами, простите меня. И вот тоже тема принятия вот этого человека, который постоянно предает, но потому что он слаб, и потому что он не выдерживает пыток, там, боли, а потом опять приходит и говорит, нет, ну я, так сказать, я с вами, потому что я, конечно, вот ничего радостнее и важнее Христа для меня нет. И вот это, конечно, такая тема очень далекая от житийных представлений о мучениках, вот, или даже от представлений вот о мучениках наших в 20 веке, но она, на мой взгляд, тоже заставляет задуматься над всеми этими вопросами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Но вот еще одна тема, которую вы тоже начали, скажем так, развивать сейчас и обозначили, упомянув слова апостола Павла «Я себя не сужу». Знаменитые его слова, и сколь знаменитые, столь и сложные для понимания, вы сами признаетесь, что вы на них часто спотыкаетесь, как это себя не судить, как это весь суд отдать Богу. А вот это про прощение себя, это связано с тем, что сегодня часто мы вот психологов вполне добронамеренных слышим, что надо себя принять таким, какой ты есть, не грызть себя, разрешить себе вот быть собой, в этом смысле простить себя, в таком смысле. Вот вы видите здесь связь вот этих двух направлений мысли, того, что у апостола Павла сказано, и того, как вот это звучит в той интерпретации психологов, которую я сейчас привел.
Я не очень хорошо знаю эту интерпретацию, и вообще у меня есть такое внутреннее ироничное отношение к психологам, но оно скорее основано на незнании, потому что я никогда специально не занимался психологией, и, в общем, все мои знания, они связаны с каким-то отдельно, ну, какими-то, знаете, общими представлениями об основоположниках психологии, может быть, парой прочитанных там монографий и учебников. Вот. Поэтому мне сложно здесь говорить. Подозреваю, что есть разные психологи, и даже вот тот подход, который вы изложили, он тоже, в общем, ну, не единственный, или, по крайней мере, может по-разному восприниматься. Поэтому где-то Может быть, это связано с апостолом Павлом, а где-то совсем не связано. Я потом, может быть, прокомментирую сам тезис, вот не считая его там психологическим, не атрибутируя как бы, вот, конкретно науке, психологии или дисциплине это, или там практике. Просто мне кажется, что вот есть разница между принятием себя таким, какой ты есть, вот что мы говорим, да, или полюбить меня, какой я есть, там еще что-то, и не осуждение, и словами апостола Павла, короче говоря, потому что вот слова апостола Павла, они, наверное, о том, что мы действительно, вот познание себя, процесс, который прекращается вместе с земной жизнью, и мы здесь всегда можем ошибаться по поводу своего состояния, да, ну, в том смысле, что мы пытаемся, когда мы пытаемся себя судить. Ну, вот знаете, вот в том числе, я умею прощать, там, или я такой человек, там, такой сякой, там, такой плохой или хороший. Чаще, конечно, хороший, потому что глубинно, вот как бы, знаете, вот парадокс нашей самооценки заключается в том, что каким бы плохим мы себя искренне не считали, в глубине души мы убеждены, что я хороший человек. Вот. Понимаете, поэтому я вот так люблю выражение Паскаля о том, что все люди делятся на... Есть только два типа людей. Праведники, которые считают себя грешниками, и грешники, которые считают себя праведниками. Я думаю, что в каком-то смысле это очень верное выражение. Потому что есть вот некое предельное восприятие себя каждым человеком. И вот понимание того, что ты грешник, это понимание святого. А все мы глубинно, ну, все равно как бы считаем, что ну, все-таки я же ну, не такая сволочь, как могло бы быть. Да? По крайней мере, пока никого не убил. Там, да? Вот. Ну, мне так представляется. Вот. Поэтому вот здесь есть момент вот, в словах апостола Павла, это какая-то вот, когда ты весь суд отдаешь Богу. Вот, но при этом, да, и ты не пытаешься себя вот оценить, а я научился там прощать, не научился, ну, Бог его знает, вот, вот, в прямом смысле слова, вот Господь знает и тебе предлагает какие-то варианты, а при этом, с другой стороны, вот принимать себя каким есть, это тоже фраза очень такая многозначная, да? Или там полюбить себя каким есть, если вот психологи про это, ну, да, ну, вот я такой, вот я ленивый, вот я там раздражительный, вот еще, ну, и что, ну, вот надо мне, и вы меня принимаете, какой есть, и я себя буду любить такой, какой есть. Это, мне кажется, для христианина отговорка, потому что у него нет задачи быть, каким я есть, у него есть задача быть с Богом. А быть с Богом, это, в общем, надо себя поменять. Это надо стать не таким, какой ты есть, а каким вот Господь тебя увидел, да, когда Он тебя сотворил. Вот, мне кажется, вот так. Я не знаю, насколько это, так сказать, связано, насколько мне удалось здесь выразить мысль, но вот я так это вижу.
Это, по-моему, где-то недавно в вашем же телеграм-канале «Ум чужой» я встретил выражение, афоризм, по-моему, это из Станислава Лема, из его непричесанных мыслей, такой диалог. Вы верующий? Да Бог знает. Вот это то, о чем вы говорите, по-моему.
Да, это польский автор Станислав Ежелец. Да-да-да.
А, я перепутал, да, другой польский автор. Очень точно, да, мне кажется, вот то, о чем вы сейчас говорите. А, знаете, еще одна тема, мне хочется об этом спросить вас, вы сами об этом заговорили, и я сейчас пытаюсь понять, как это спросить корректно, скажем так. Вы сказали в начале программы, что как-то с юности, с детства себя считали человеком отходчивым, потому что про вас там говорили, что вот Володя вспыльчивый, но быстро отходит. А потом сказали, что со временем вы стали понимать, что это не так. Вот как вам кажется, тут чего больше? Того, что просто со временем открывается о себе больше правды? Или с тем, что, ну, если угодно, человек меняется, и, может быть, какие-то черты, которых не было в юности, с возрастом возникают. Я почему об этом спрашиваю, даже не столько вот именно про вот ваш пример, сколько, я помню, мне пересказывали слова Сергея Фуделя о том, что главные грехи в жизни начинаются после 40, потому что приходит гордыня, что я-то уже пожил, я-то уже опытный верующий. И вот тут-то как раз-таки случаются какие-то сбои, причем именно пересказывали мне эти слова, я их не встречал в текстах, но мне рассказывали, что в разговорах личных он вот на эту тему размышлял. А вот что вы об этом думаете?
Ну, мне кажется, что это очень интересное, интересное размышление. Я-то имел в виду, наверное, и одно, и другое. И то, что с возрастом ты понимаешь, что ты не злопамятный, просто злой, память хорошая. И то, что вот то, что ты принимаешь за отходчивость, есть просто, ну вот, вспыльчивый, но эмоция, вот она как появилась, так она ушла. Да? И ты даже можешь прощения попросить или там простить человека. Но потом проходит время, и ты понимаешь, что вот там обида твоя или какое-то плохое отношение, оно никуда не делось. Вот, знаете, но при этом самое ужасное, вообще, вот, на чем я себя сейчас ловлю, это в том, что вот когда ты по отношению к человеку себя ведешь недостойно, и потом ты не хочешь с этим человеком встречаться, ты не хочешь с ним общаться, потому что тебя твой грех обличает. И есть такие ситуации, когда ты не понимаешь, как это исправить, и не готов, или не хочешь себя вести по-другому с этим человеком. Вот ты его использовал как-то в отношениях, да? И ты понимаешь, что он даже, может быть, там как-то с тобой стремится общаться, ты понимаешь, что ваше общение будет, ну, опять ты его будешь использовать как-то недостойно. Вот. И тебе вроде этого не хочется, и тебе от себя неприятно, а перестроить это ты не можешь. И ты поэтому просто вот так, ну, тихо негодуешь там и стараешься общение избегать, чтобы, так сказать, действием не грешить. Вот. Ну, это, наверное, не очень понятно без примеров, но я оставлю, с вашего позволения, это без примеров каких-то жизненных. Но вот такое у меня чувство есть, и это тоже вот довольно сложно, довольно тяжело и неприятно.
А еще одна тема, связанная со всем, о чем мы сегодня говорим, хотя не напрямую, хотел бы обратиться к самому свежему выпуску «Парсуны», где гостем был предприниматель и общественный деятель Владимир Потанин. На мой взгляд, очень искренний, глубокий и интересный разговор получился, где гость себя проявил как человек, безусловно, думающий, размышляющий и неравнодушный. При этом я думаю, что, зная отношение в обществе к предпринимателям, особенно к тем, кто в верхней строчке занимает в списках богатейших людей России, многие зрители вот не простят, что называется, вам такого разговора. Вот как вы с этим сталкиваетесь?
Ну, а почему в будущем времени? Они уже не простили. Если посмотреть отзывы вот под программой на YouTube, то там наряду с какими-то там нейтральными или положительными есть и отрицательные. При этом среди отрицательных не так много отзывов с какой-то аргументацией. Больше всего отзывов такого раздражения, гнева даже. Прежде всего на гостя, ну и там попутно, так сказать, на пригласившего его. Самое безобидное – это то, что вот за деньги можно все купить. Понятно, что вот Потанин взял себе такой эфир и купил, где он там положительный там, и прочее. Но видите как, конечно, это неприятно все читать. Ты понимаешь, что ну, ты сделал свою работу, да, ты сделал еще одну программу, интересный разговор, как и все предыдущие программы и любые, да, в этом цикле. Я никогда не считал, что приглашенный гость есть пример для подражания, которого, вот, которому нужно следовать. Да? Гости очень разные есть. Вот, но это всегда человек со своим жизненным опытом, со своим пониманием вот этих пяти тем, которые мы обсуждаем. А в ситуации, когда, в общем, человек на виду, и вот как в случае с Потаниным, у него нет интервью таких вообще, вот он на эти темы или на большинство тем никогда не говорил, это уже интересно, там, это уже некая журналистская удача. Вот. А дальше просто вот у меня там, я пытался вступать в диалог с некоторыми людьми, с переменным успехом получалось. Вот, но там люди, которые меня обвиняли в непрофессионализме, вот я позволил себе высказать такую догадку, да, что вот им, наверное, они ждали, вот, исходя из их понимания того, кто такой мой собеседник, что я буду говорить там постоянно, как вам не стыдно, как вы могли, а почему вы вот это сделали, вот это. Вот. Ну, я ни с кем так не говорю, хотя, по большому счету, вот такой разговор теоретически, да и практически, можно построить с любым из нас. Да? У любого из нас просто там, конечно, разные масштабы, там, разная степень публичности, но есть вопросы, которые... есть вещи, которые там, нам стыдно и прочее. И, но я никогда не строю разговор только на этом. И почему-то с кем-то люди считают, что это нормально, а вот здесь вот надо было... То есть, не почему-то, я понимаю, почему, да, но вот мне кажется, что вот такое отношение... это некий тупик в нашем, что ли, отношении друг к другу. Я сейчас уже не говорю даже о каком-то там христианском отношении, потому что, конечно, здесь вот некое финальное суждение выносится и прочее. Да? Но не знаю, здесь, понимаете, здесь вот сложно, потому что здесь есть несколько составляющих. Во-первых, там, условно говоря, что должен и не должен делать журналист, да, вот задал ли ты те вопросы, которые ты обязан был задать. Да? Я надеюсь, что да. Хотя я здесь должен оговориться, что есть вот разные форматы. Да? Мне там говорят, почему вы не спросили там про профсоюз, там еще про что-то. Да? Но я никого про это не спрашиваю. А вот, если бы я в программе там, задавал узкопрофессиональные вопросы, там, приятные, неприятные, неважно, ну или в том числе, и всегда задавал, а тут не спросил, то вот тогда это было бы упреком. Но у меня, в принципе, программа не про это. Да? Она про другое. Вот. Но, в общем, есть здесь над чем, конечно, задуматься и мне как автору программы, но тем не менее, вот я считаю, что, конечно, вот люди, мы про прощение говорим, вот они уже не простили заранее героя этой программы или других программ, такое тоже было, и они, в принципе, его не готовы слушать. Вот это, мне кажется, самое неприятное. Они не готовы слушать то, что он говорит. У них есть представление, они считают, что... Ну, вот как там пишут, там, кто-то там вор, там, негодяй. Ну, про других гостей мы их тоже так писали, да? Вот. И все. Они, в принципе, они все для себя решили уже. Что с ним говорить? То есть, самим фактом приглашения, да, то есть, условно говоря, я мог бы только в одном случае, наверное, в глазах этих людей не стать рядом с героем, если бы я вот на протяжении всей программы его бы обличал. Вот. В его, так сказать, многочисленных грехах. Поскольку я этого не делал, вот, и строил разговор по-другому, и, на мой взгляд, те сложные или даже острые вопросы, они были, но они были заданы в той манере, в которой я обычно задаю. Вы понимаете? То есть, условно говоря, вот мы спрашивали про аварию в Норильске. Да? Я спросил, как человек переживает эту ситуацию, чувствует ли он свою вину. Да, то же самое можно было сказать, а как вам не стыдно, там, а почему там? Это же, по большому счету, вопрос тот же самый. Но когда ты его задаешь так, как вот он был задан, мне кажется, у тебя больше шансов получить ответ. Человек не начинает сразу защищаться, да? Он пытается рефлексировать.
Я тут с вами готов совершенно согласиться, потому что мне кажется, что мы сегодня, когда слышим от людей, причем и журналистов, и не журналистов, в особенности, скажем так, зрителей уже опытных, где острые вопросы, на поверку оказывается, что под острыми вопросами понимаются вопросы либо просто хамски заданные, вот они тем острее, чем более хлёсткие по формулировке, как-то чем более эмоциональные. Или под острыми вопросами имеются в виду вообще не вопросы, а прямое обличительство такое, обесценивание гостя публичное. Вот это считается каким-то таким профессионализмом, хотя, мне кажется, это как раз-таки непрофессионально вот так вести интервью и так вставать в позицию такого вопрошающего, это как раз-таки не то, что должен делать интервьюер, потому что тогда он действительно не получает ответов, а просто показывает себя, но тогда гость ему получается уже неинтересен, гость выступает таким просто объектом для публичного битья, и вот это как раз-таки непрофессионально.
Ну, видимо, да. Ну, понятно, что, видите, тем не менее, вот факт остается фактом. Конечно, не было, наверное, гостя у меня вот с таким количеством негатива, хотя вот это ведь тоже это есть понимание, и, собственно, гость-то про это и говорил, да. Просто это вот никто из тех, кто, видимо, люди это либо не услышали, либо не верят, да, когда вот ну, там в какой-то момент он сказал, ну, вот как, если нас люди не любят, то есть он понимает, он с этим живет, да, если нас люди не любят, то что тогда хорошего, там, строчка в Форбсе, да, но он это сказал, да, дальше, конечно, можно это, в это не верить, там, или говорит, хорошо, он так считает, а что он делает благодаря этому, но у меня же, понимаете, были люди, которые мне звонили и говорили, а я там получал стипендию Потанина, когда учился в институте, поэтому вот люди все, что хотят, пусть говорят, но я там жил за счет того, что я эту стипендию получал, вот я ему благодарен, и я это не могу вычеркнуть из своей жизни. Вот такие у меня были отзывы.
Дай ты Бог, спасибо огромное за эту беседу сегодняшнюю. В преддверии прощенного воскресенья мы так подробно, глубоко поговорили о прощении. В следующий раз встретимся уже на первой седмице Великого Поста. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».